Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, не друг Сережа.
Девять часов пять минут, среда, 6 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Даша, сегодня был сюрприз. Сегодня я выхожу из дома, прикинь, что? Все, поздновато я выходил. Ну вот, и, значит, смотрю, машин нет. Я думаю, вообще никаких машин.
А вы во дворе паркуетесь?
Нет, снаружи. Слышишь, я думаю, вообще ни одной машины. Но у меня все равно первая мысль, все равно тупой же с утра, тупой, как скотина. Еще до чая. Ну вот, и я такой думаю, но это вообще ничего мне не подсказывает, что ни одной машины нет. Я думаю, может, я-то припарковался на набережной. Начинаю репу чесать, думаю, где я припарковался, черт тебя знает. Пошел искать на набережную. Что-то хожу там, это, что-то нет ее. Думаю, алло, машина. Я ей так этим, а она издалека у меня берет ключом. Думаю, сейчас мне мигнет Дуся. Дуся! Она такая, нету. Думаю, елки.
Угнали.
Да, я думаю, угнали, может, но потом... Следующая здоровая мысль, что все-таки же ни одной машины нет. Вообще ни одной, шаром покати. Я думаю, это должно меня подтолкнуть к какой-то мысли. Все-таки, ну, большой мозг надо включить свой. И я так большим мозгом думаю, надо ментов спросить. Там, правда, стояли полицейские. Я к ним пошел. Говорю, здрасте, здрасте. Я говорю, у меня вот коричневая такая BMW, здоровая. Они говорят, ага, вот тут, что ли, стояла? Я говорю, ага. Они вдруг куда-то говорят, такую штучку, похожую на телефон, ты будешь смеяться, наверное, позоло. Они, ну правда, что не рация?
Не рация?
Нет, в том-то и дело. Я рацию-то видал, а тут маленький такой прямоугольничек. Я думаю, они позоло разговаривают по мобильным телефонам.
Нет, это
просто.
Что-то это российские какие-то, да? Новинки.
Какая-то,
да,
какая-то вообще просто.
Технологии.
Я думаю, а Джонни Инглиш помер бы от зависти, когда бы увидел такую штучку. Ну вот, значит, я говорю, они такие, опа, ту-ту-ту-ту-ту. А тот что-то отвечает, я не слышу. И потом они говорят, на Яузе ваша машина. Я говорю, на Яузе. Я говорю, вы что хотите, чтобы я пешком бежал на Яузу? Они говорят, ну, сейчас за вами приедет спецавтомобиль.
Класс!
Мы пока... Да, меня с мигалками на прокуренном Форде везли. Этот самый офицер, который сидел в этом прокуренном Форде, все время разговаривал с каким-то своим другом, чистым матом непрерывным. Даром, что я гражданин и так далее, Российской Федерации, он, наверное, считал, что это правильно, чтобы я... Ну, из товарищества. Чувство товарищества, ведь мат... Мат это тоже как бы товарищ.
Ну, он, да, доверительно к вам.
Доверительное отношение. Он говорил по телефону с кем-то, но он считал, что при мне можно матом. Но я же свой человек. Не какой-нибудь иностранец там, правильно? Ну вот, значит, и он матюками. И приехал на обводный канал. Канаву нашу.
Угу.
Вот это, водоотводную. Значит, я говорю, так где Яуза-то? Он говорит, да, это дураки. Они говорят, не москвичи, не знают ничего. Третий батальон. Там стоит третий батальон. И они думают, что обводный канал — это Яуза. Я правду говорю сейчас. Они думают, что она, наверное... Мне кажется, Яуза у Павелецкого впадает в обводный канал. Или у Петра Первого. Нет, у Петра Первого в обводный канал впадает Москва-река, мне кажется. И тут очень важно. А с другой стороны, навстречу Москве-реке устремляется Яуза. И вместе это называется Яуза. Они так думают, правда.
Я вот сейчас думаю, если бы вот все-таки вам пришлось пешком идти.
Да, нет, ну и пришел бы все. На Яузу?
На Яузу,
нет,
да.
Нет, пришлось бы такси брать. Слушай, значит, дело не в этом. А я там навел справки. оказывается, в наш дом намечен августейший приезд.
А это какое-то спонтанное ночное решение, что ли, было? Августейшая особа?
Августейшая особа.
Почему нет. Вас не предупреждали? Обычно
нас не предупреждают, потому что нет. Ну хорошо, увезли чистенько. Увезли чистенько. Нельзя! Ты смеешься? А если террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации,
нет, подготовишься? Можно же сосульками прикрыться. Будем ночью сбивать сосульки, уберите, иначе эвакуация.
Нет, наоборот, прислали армию идиотов, которые вычистили асфальт просто до зубными щетками. Асфальт вычистили зубными щетками, конечно. Увезли наши машины. Асфальт вычистили зубными щетками. Я еще думал, когда ложился спать, кстати говоря, я поленился подойти к окну, я слышал какой-то гул, думаю, что-то там, наверное, убирают что-то. А это как раз наши машины убирали. Ну так, слушай... Сегодня в наш дом намечен августейший приезд.
А вот вы рассказываете это все, а может быть, вот нельзя же.
Но это же тайна и так далее, естественно, поэтому я рассказываю только тебе. Нет, кто-то слышит? Нас подслушивают. Точнее, не надо, пожалуйста, подслушать, как вам не стыдно. Значит, августейший, я думаю, кого он посетит. Может, кого-то во втором-третьем подъезде, дома на набережной, кого-то посетят. Кого, я не знаю. У меня в подъезде Куравлев живет, может, к нему приедут. Ну, а что? Я предположил полицейским, я так смотрел в глаза, говорю, Куравлеву. Ну, у Куравлева день рождения 8 октября. Так даже когда у Путина 7, а у Куравлева 8, а у Немцова 9 был бы, да, если бы Немцова не убили. Ну, так вот, значит, и я думаю, Куравлеву на день рождения вроде рано, непонятно. Может, у нас кто в третьем подъезде?
Может, к вам?
Может, в третьем подъезде? А может быть, снимается кино? Про Путина, которым играет Путин. Почему? Трамп же играл тогда в «Один дома». Почему?
Такую эпизодическую роль на 2 секунды.
Забавно, то есть забавно. Все машины наши. Но я должен сказать...
Сергей, может, правда к вам, а вы вот вообще...
Может быть, ко мне? Может быть, невежливо, что я здесь? Может быть, невежливо? Может быть, мне надо немедленно бросить все и бежать домой? Может быть, встать с каким-нибудь караваем? Я думаю, с караваем. Хлеб-соль там, ну вот эта вся фигня. Может быть, надеть какие-то сапоги яловые сапоги, какую-то лихость такую, знаешь, если на роже нарисовать такую.
У вас есть башкирская шапка.
Удаль, такое богатырское рабство такое. Ах, типа, да, у меня есть башкирская шапка.
Ну вот.
Нет, я кому-то подарил, я сейчас забыл. Я кому-то подарил, у кого маленькая голова, микроскопик. Я нашел, у кого микроскопик голова, сейчас не помню. Кого уже подарила? Хасанша, она отказалась вроде? Нет, она отказалась. Кто-то взял в редакции. Ну, не важно. Ну, слушай, ну, это было прикольно. Я все жду. Кто же? И вот сейчас мне жена пишет, что по-прежнему припарковаться нельзя. Все ждут августейшую особу. Очень интересно. Правда же? Да, значит, я хотел сказать, что Дмитрий Киселев дал интервью Дудю. И об этом очень много разговоров. Насколько я понимаю, я вижу в сети и всюду. Да и позвоним по приколу. Тихо, сейчас, тихо. Молчите все. Но он не возьмет трубку. Но он видит, что я звоню. Тихо, не дыши. Фиг возьмет трубку. Дмитрий. Ну, я хотел сейчас, Диму, честно, если он меня слышит сейчас по радио, может быть, он слышит. Я хотел просто спросить, ну, как впечатление там, то все, как-то, как вам дуть? А? Как вам дуть? Вдуть или не вдуть? Как он? Ну, правда. Звоните Дудю. Не, а Дудю не берет трубку. Дудю такой вредный, слышишь? Я несколько раз пробовал, да, Дудю позвонил. Дудю мы звонили. Дудю, во-первых, спит до сих пор, я уверен, абсолютно. Сейчас мы найдем. Да он спит. Вы что, ребят, посмотрите на него. Он же весь этот самый. С напомаженным ирокезом. Ну, как он может брать трубку в такое время? Сейчас звоним, Юрий Дудь. Сейчас, дайте позвоним действительно Дудю. Сейчас. Может, он устал. Он устал, Киселев из него соки выпил. Нет, а кто, как? Ну, давайте сейчас мы обменяемся. Киселев был как в плену на допросе. Значит, говорит мне Дэн. Скажите, пожалуйста, в эфире номер Киселева. Нет, я не хотел бы. Либералы сейчас пьют.
Либерал... Зачем вам?
А? А зачем?
Да, зачем?
А Дудь интересно, а рентген? А почему рентген не это самое? Почему он рентген, но я не слышу ничего? Мы звоним Дудю. Подожди. А где звонок-то? Ну вот же звонок идет. А почему?
Идет, слышно.
Но ты знаешь что? Я не слышу на громкую. Я делаю на громкую. Ну-ка. Почему на громкую не взялся?
В Телеграм, что ли, звоните?
Да, в телеге я звоню. В телеге Дудю, а в WhatsApp Киселеву. Прикинь, что? Уже как нормальный крещеный человек позвонить я не умею уже. Я уже звоню либо в телеге, либо в WhatsApp.
Ну, многие, кстати говоря, не видят звонки WhatsApp и телеги, потому что
Тогда все просто. Значит, звоним Дмитрию Киселеву по-человечески, как если бы мы были патриоты. И все. А хватит. Хватит вот этих вот штучек западных. Понимаешь, что в чем дело? Ага, вот тебе ответ. В WhatsApp-то лучше было. Понимаешь? Каверидж-то не стал. Не стало каверджа. Вот тебе и ку-ку. Понятно? Ну ладно, хорошо. А вы-то смотрели, ну позвоните. Позвоните, 7373. Я не предупреждал ни Дудя, ни Киселева, что буду звонить. Поэтому все нормально. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Вчера в 12 часов ночи проснулся, не хотелось спать и посмотрел полностью весь этот интервью.
Ну, большое. Говорят, час 46.
Час 46.
Да.
Да, очень долго. Ну, хорошо, что оно без рекламы, только вначале там я быстро пропускаю.
Да, да.
Ну, вы знаете, я вам скажу, конечно, изворотливость еще, дай бог каждому так научиться.
У кого?
У товарища, которому вы первому звонили.
Ну ладно, ну давайте, это же не имя демона, вы имеете право его назвать.
Киселев, как он изворачивался.
Наоборот, знаете, мне кажется, он искренний человек. Нет, не искренний, нет.
Нет, вы знаете, меня единственное, что если отбросить вот эту всю ложь, которую реально, я бы сказал, говорю, которую он про то, что реально такое население, как живет, а он говорит, что никакой нет драмы, чувствует, что человек живет совершенно с другими деньгами, и это
обидно. А как вы это чувствуете? Ну как?
А это потому, что, знаете, нас 140 миллионов, и я вижу людей в очередях, я вижу бабушек, я вижу людей в поликлиниках,
да.
Я еще вижу вот этих немощных, я вижу людей у мусорных баков, и когда человек говорит при таких деньгах, да, он зарабатывает, да, он говорит, у него космические контракты, он это говорит очень спокойно так, сдержанно, у него чувствуется, что все на мази, но с точки зрения вот этой вот, он не чувствует, что ли, боль народа, вот, который живет реально. Вот он ему задает, в принципе, вопросы про эти острова, например. Почему вы не показывали вот эти все? Он все изворачивается, ну, чувствуется. Ну, зачем это? Ну, явно же ложь. Ну, Сергей.
Думаете, да?
Да, Сергей.
Я не знаю, я просто говорю, я не смотрел.
Послушайте, единственное, что мне, если отбросить вот эти все эмоции лживые, да, мне, конечно, интересно было услышать про его родственников. Это, правда, очень интересная история про его брата, который его 15 лет с ним не встречается.
Да, 14. Я прочитал выжимки из интервью в каком-то ресурсе интернет.
Да, потому что он путинский режим, лизоблюд, и он с ним больше не общается. Про его брата, который в Донбассе, то есть про племянника в Донбассе, который по очень строгой статье в Америке идет. Ой, не в Америке,
в Германии.
В тюрьме. Да, вы знаете, в этом плане то, что там у него 7 жен, 8,
да.
Ну, в этом плане, конечно, мы об этом в жизни бы не узнали. За это, конечно, большое спасибо Дюзю, потому что это не компромат, это не желтая
пресса. Я, кстати говоря, тоже об этом не знал.
Это очень серьезные вещи, и сколько у него детей от каждого брака.
О чем вы говорите? Сколько?
Ну, от каждого брака там по двое-трое. Просто,
Говорите? Нет, не может быть.
У него еще одно из обязательных условий было интервью Дюдя, чтобы дети его, ну, мальчики, чтобы сидели. Ну, я так понял, нам камера не показала. Я так понимаю, что Киселев заставил, ну, в хорошем смысле слова, либо это дети хотят подражать подростки, посмотреть на Дюдя, как он ведет с отцом интервью, чтобы они обязательно сидели с ним в комнате. Вот это,
он говорит, они могли сидеть за камерой, конечно.
Это было обязательное условие
Киселева. Да.
Ну, последнее, что вы знаете, что Дудь просит постоянно слово «деньги». Ну, это надо не скрывать, да, он это любит, спрашивает.
Да.
И про то, что...
Ну, а почему? Он же наш, он хохол, он же из Харькова. Дудь, мы любим это дело, я вам честно скажу, любим и все. Поговорить. Ну, денег у нас да, нет, но он... поговорить, милое дело. Да.
И он, естественно, как подытожил, он говорит, что моя мама говорит, как английские джентльмены, о деньгах ничего. Но, да, конечно, хотел бы услышать о деньгах побольше. Ну, короче, вот вы поняли с моего.
Да. Нельзя говорить про деньги и про евреев. Но это было в 19 веке. Так,
прилично, да. Ой.
Нет, интеллигентный человек не имеет права говорить про деньги и про евреев. Ну,
давайте,
мне так, кажется, подытожить... сейчас уже имеет, мне кажется, ну, по крайней мере, про евреев, если бы вот хвалишь, то
Сергей, можно. Сергей, если нет. подытожить, ну, да. можно было бы чуть-чуть и пожестче, и по вопросы такие вот напрямую говорить о том, что то, что народ... Вы просто посчитайте лайки на Ютьюбе, там просто
30
комментариев
на букву «Хейбы». А вы скажите мне, Мне, скажи, вот сейчас может посмотреть Даша. Даша смотрит сейчас, секунду, да.
Сергей,
Дудь. Вот последняя минута было 83 дизлайка, 53 лайка сейчас.
83 дизлайка, это тысячи сейчас. Или миллионы, тысячи. Я не понимаю, что, а?
Почитайте любой комментарий, вот любой.
Нет, потому я боюсь, что я не смогу этого в эфире сделать. Да, я сам буду пипикать, да.
Пип-пип-пип-пип. Сергей, скажите, пожалуйста, а вот, Сергей, а после вашего интервью с Дудью, вы
читали? Я не знаю, во-первых, я его не смотрел, во-вторых, не читал. Нет.
А почему вам не интересно?
Я испытываю чувство омерзения к себе. Ну, я настолько испытываю чувство омерзения, что я не видел ни одной своей программы.
Ну, я вам напрямую говорю, врать не буду, там процентов 40 отрицательных.
Пожалуйста, я испытываю, я присоединяюсь к этим 40 отрицательным, потому что я испытываю к себе чувство глубочайшего омерзения. Я не видел ни одной своей программы телевизионной, вообще ни одной.
Я как ваш постоянный слушатель,
я не знаю, как вы это делаете.
Ту правду,
я не знаю, вас должно трясти от ненависти. Если бы я был на вашем месте, я бы выключил моментально. Нет, серьезно. Меня трясет от ненависти к себе. Поэтому я не видел ни одной своей программы. Вообще ни одной. Можете себе представить?
Нет, не могу.
Ни разу.
Даже первые секунды?
Да. В 91-м году мы открыли «Вести российского телевидения». Значит, и первый выпуск, ну да, кстати, неважно, Светка Сорокина вела, потом Женя Киселев, простите, который сейчас в Киеве, второй выпуск в 11, потом на второй день Юра Ростов в 8, а Саша Гурнов в 23, значит, провели вот Вести, родоначальники Вестей, в сущности, да, четверо они. Я делал репортаж на 8 часов в качестве обозревателя, а потом я с ноября сел вести. Уже Весть, и Вести стал тоже ведущим. А, значит, смысл не в этом, а в том, что был такой у нас Флерковский, значит, Флер, Слава Флерковский, и он мне говорил, что он ставит кассету дома на запись, тогда кассеты были, чтобы проанализировать выпуск. Я ему тогда, в 91-м году, сказал, Слав, я настолько себя ненавижу и презираю, что не только кассета, если он знает, что где-то есть кассета с записью моего эфира, я пойду это топором порублю. Я абсолютно себя ненавижу. Понимаешь? Я эту наглую харю смотреть не могу. Просто хочется харкнуть меня в эфир. Серьезно.
Харкнуть. Она превозмогает.
Харкнуть в эфир. Мне хочется харкнуть в эту рожу, сказать, тьфу, на тебя мерзость. Правда.
Ну, я вообще тоже ни разу не прислушал. Да. Мне стыдно просто.
Да? Но это... Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Сергей, да.
Да, здравствуйте.
При обсуждении Киселева и еще некоторых персонажей люди у нас в России упускают один важный момент.
Давайте.
Мы говорим не о журналистах и не о новостниках. Мы говорим о высокооплачиваемых стендап-комиках.
Вот как. Это интересный взгляд. Очень интересный взгляд. Очень интересный взгляд. Прошу вас. Мне интересно.
Вот, соответственно, да. То есть к новостям и к журналистике это все не имеет вообще никакого отношения. Там этого, в принципе, нет.
Но это тоже талант. Ведь это тоже талант.
Это талант. Они получают за это деньги. Можно за них порадоваться. Они выполняют некий заказ.
Но это все равно не рыночный. В России вообще же нет рынка, потому что это крошечная страна. Это очень маленькая страна.
Люди-то их смотрят, их покупают.
Ну, как покупают? Я бы не сказал. Смотрите, в Америке, например, просто давайте честно скажем, что в Америке, например, если бы мы с вами вдвоем, злобный енот, захотели сделать автомобильный журнал, то мы бы не просили у фирм прокатиться на BMW, а мы бы покупали BMW. Потому что в Америке общество таково, что оно бы покупало наш журнал, мы бы за эти деньги покупали тайно BMW, ломали бы его, били и критиковали, понимаете? А в России...
Так.
Да, в России, мы вынуждены просить, нет, мы должны клянчить у фирмы. Видите разницу? Значит, и так же с народом. В Америке вы говорите с полноправными гражданами, а здесь вы говорите с голодьбой. Эта голодьба, в общем, она, как бы это сказать... Ну, то есть платит за это не бизнес.
Вниманием. Голодьба платит единственным, что есть. Вниманием.
Да, да.
То есть отдает все.
Ну, да. Но платит феодал.
Ну, такое общество.
То есть мы держим голодьбу, а значит платит феодал. То есть это все равно не бизнес. Это не бизнес.
Вот я сейчас об этом книгу пишу.
Как это потрясающе. А вы препод какой-нибудь? Вы препод где-нибудь?
Я преподаватель и политолог.
Я умоляю!
Еще занимаюсь...
Враг ну, наш, первый наш враг. Первый наш враг, злобный енот. Я думал, это политолог, можете представить? И преподаватель, он пишет критику на таких, как мы с Дашей. Ну, я умоляю, хотя бы за нас словцо доброе замолвите. А?
Мы... Почитаете, увидите.
Договорились, спасибо вам большое, спасибо. 7373948. 7373948. Значит, мы обсуждаем... интервью Дмитрия Киселева Дудю. Надо сказать, что и Дудь, и Киселев выключили телефон. Полностью. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро. Меня Евгений зовут. Я вот, можно сказать, земляк господин Киселев. Поэтому
что говорите? Очень... Откуда он? Он из Москвы.
Ну, он с Королева, а я из Пушкина. Это там 10 минут езды.
Он живет там... Кстати говоря, можно я скажу, что он живет в доме своего отца, совершенно даже не в каких-то там хоромах, а...
Значит... Это было все в интервью, он все рассказал.
Сказал, да? Было... Сказал, Красный Воин.
Да, да. Было очень интересно послушать. Я вот, честно говорю, я такой человек радикальных взглядов.
Да.
И как бы у меня... Ну, сразу бы он бы пошел бы к стенке. Вот. Да. Но вот я его послушал, ну, мое мнение о нем чуть-чуть изменилось.
Чуть-чуть, да?
В сторону.
Да.
Да, то есть, ну, видно, что человек живой, ну, вот просто он... Вот так сложились...
Слушай, можно сказать, мне один из слушателей пишет, интервью с Киселевым — это шаг к заветной мечте, интервью с Путиным. Он, конечно, шагает к интервью с Путиным.
Ну, я не знаю, что, о чем можно спросить Путина, о чем его уже не спросили. И это будет очередная...
Есть два коренных вопроса. Корневых вопросов, Дудя. Сколько денег, и когда вы дрочили последний раз?
Мне кажется, и что вы скажете Путину, когда с ним в следующий раз встретитесь?
Нет, это, конечно, ужасно. Нет, все, спасибо. Слушай, значит, мне пишет слушатель, что шаг к Киселеву — это как бы полшага к Путину, и следующий интервьюер будет Путин. Вернее, интервьюер будет Дудь, а интервьюируемый будет Путин, может быть, нет?
Вряд ли, да?
Ну, а почему? Можно же двигаться как-то к современному, к чему-то и так далее.
Ну, кто это должен подсказать Путину, что надо дать интервью Дудю? Это я не знаю таких.
Я знаю таких людей. Все передовые, да? Вокруг Путина. Абсолютно. Вокруг Путина все передовые люди. Никаких ретроградов каких-то ужасных. Никого нет. Ничего такого нет. Нет, абсолютно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот такой вопрос. Вот люди, им заняться нечем. Они часами смотрят интервью.
Вы знаете, смотрят.
Своей жизнью не лучше заниматься.
Я вам честно скажу, я тоже этому удивлен. Как вас зовут?
Алексей.
Я абсолютно этим удивлен. Но я должен вам сообщить, что смотрят. Вот после того, как я был у Дудя, я видел, как человек чуть по пояс не вывалился из какой-то машины. Какой-то там Hyundai, неважно. Значит, с криками на повороте, где я стоял на светофоре, с криком «Мы вас видели у Дудя». То есть люди... Потом они ко мне подошли, они припарковались. Я говорю: «Ребята, что вы на радио-то не слушаете?» А они мне, знаешь, что сказали? По-моему, они говорят: «Мы из Ульяновска». Какой-то город назвали.
Ага.
То есть они из какого-то города, они обязательно, the must, они смотрят Дудя обязательно. Причем, нет, может быть, более одного раза. И при этом они не слушают ни радио, ничего такое.
Сергей, не лучше ли это время потратить на своих детей, жен, там, любовниц, еще кого-то, чем слушать про жизнь Киселева?
Ну, так часто не получится, понимаете, раз в день, это когда вот ты молодой, а потом раз в два дня, И что же, кстати, остается время и на Киселева.
Но всегда есть дети, внуки тогда, там еще кто-то.
Что за грязные намеки? Нет, вы сказали, жены, любовницы. Я говорю, раз-два дня, правильно? Ну, куда?
Про детей.
Сколько вам лет? Сколько вам лет? Сколько вам лет? Или вы каждый день?
50.
Ну, вы каждый день или раз-два дня?
Ну, об этом не надо говорить.
Но у вас хватает времени на Дудя, таким образом, правильно? Новости. Девять часов 37 минут, среда, 6 февраля, радио «Говорит Москва», программа «Подъем», право знать, ведущая Дарья Кнор.
И Сергей вот Дарин.
Вот так живем, товарищ, как всех ненавидеть, чтобы тебя любили. Уже с выходных висит вот эта фигня на сайте коммерса, я, честно говоря, невероятно мне это нравится, но я почему-то забыл до среды, видите, и только сейчас вспомнил. Джером... Селлинджер. Значит, Селлинджера вы все знаете. Вы знаете, что он затворником был и так далее, так
да,
далее.
Ни да, ни разу не давал
потрясающий
интервью.
Потрясающий человек, который создал образы, которые очень нам близки, потому что мы все проходили через подростковую вот эту ненависть ко всему. Холден Колфилд из семейства «Глаз». Хорошо ловится рыбка, бананка и так далее. Значит, я хотел выше стропила плотники, вот это все, да, над пропастью воржи.
Воржи, Фрэнни и Зуи.
Да. Ну, слушай, я хотел из него почитать цитаты, если позволите, очень быстро. «Ненавижу свое имя, Джером. Мерзкая кличка. Звучит так, будто я ортопед. Или, не дай бог, писатель какой-нибудь. Это еще хуже. Изумительное. Ненавижу это слово. Ужасная пошлятина. Мутит, когда слышишь такие слова. Я терпеть не могу так называемых творческих людей, которые разъезжают разными там пароходами. Мне наплевать, по какой причине. Пишу, сидя в своем джипе. Вокруг невероятно в невероятно неинтересной манере снуют курицы и свиньи. Господи, да чего же я ненавижу эту привычку вопить вдогонку счастливого пути. У меня от этого настроение портится. Может быть, все обойдется, но я ненавижу 42-й год. И, должно быть, буду из принципа ненавидеть до самой смерти. Целую тебя крепко. Увидимся, когда вернусь. На каждую 1000 идиотов в армии находится один великий человек. Но, скорее всего, он существует только в моем воображении. Я путешествую инкогнито, сказал я. Ненавижу избитые фразы, вроде «путешествую инкогнито», но с дураками иначе разговаривать не приходится. Мне надоели люди просто приятные, Господи, хоть бы встретить человека, которого можно уважать. Я могу смириться с обществом, но только пока на мне резиновые перчатки, хотя в последнее время, должен сказать, я чувствую непреодолимое желание отрезать ухо и сесть на ближайший поезд до Антарктиды. Друзья и родственники — это ад для работающего писателя. Терпеть не могу драматических отступлений, но все же придется начать снова абзац. Знаете что, сэр? Вы из-за меня не огорчайтесь, не стоит, честное слово, все наладится. Это у меня переходный возраст, сами знаете, у всех это бывает. Не знаю, мой мальчик, не знаю. Ненавижу, когда так бормочут. Я начал было извиняться, что в комнате сына нет стульев, только циновки на полу, но я сразу уверил его, что для меня это чуть ли не дар небес. Кажется, я сказал, что ненавижу стулья. Вообще не терплю, когда взрослые танцуют с малышами. Вид ужасный. Например, какой-нибудь папаша в ресторане вдруг начинает танцевать со своей маленькой дочкой. Он так неловко ее ведет, что у нее вечно платье сзади поднимается, да и танцевать она совсем не умеет. Словом, вид жалкий. А теперь мой брат в Голливуде совсем скурвился. Если я что ненавижу, так это кино. Терпеть не могу. Замышляю убийство какой-то больной английский пенис, известный под именем Иэн Гамильтон, рыскает в поисках материала для моей биографии. Писателей больше нет. Остались только тупые коммерческие агенты и всякие любители потрындеть. Издательское дело — это отвратительное вторжение в мою личную жизнь. Все эти невыносимые самодовольные литературные типы, которые не прочли ни строчки Толстого со времен колледжа, они все лихорадочно выхаживают бестселлер. Я ненавижу актеров. Они ведут себя на сцене совершенно не похоже на людей, только воображают, что похоже. Хорошие актеры иногда довольно похожи, но не настолько, чтобы было интересно смотреть. А кроме того, если актер хороший, то сразу видно, что он сам это осознает. А это сразу все портит. Не люблю театр как театр, не люблю занавес, не люблю, как актеры появляются на сцене, как исчезают. Не люблю все эти передвижения на сцене, пафосное чтение ролей. Не люблю красивые декорации, не люблю минималистические декорации. Режиссеры, продюсеры и программы действуют на меня, как небольшие дозы яда. Кстати, абсолютно разделяют.
Абсолютно 100%.
Знаешь, почему я не хожу в театр? Я не хожу в театр, потому что я там, если мне не удается заснуть, то я испытываю невероятное чувство неловкости. Мне так стыдно за актеров.
Мало того, что стыдно за все происходящее, но еще и неудобно сидеть, как правило.
Абсолютно. Но я стараюсь заснуть, откинув голову, и начать тогда храпеть. Я откину голову. Если мне это не удается, а часто не удается, то я испытываю чувство неловкости за актеров. Мне кажется, что я сгорю от стыда. Они позорники такие. Они такие позорники. Они продолжают все время. Продолжают и все. Мне кажется, они разбегутся, покраснев от себя. Но нет.
Нет, им все нравится.
Они абсолютно бесстыжие. Наконец мне надо... Нет, ну, пропусти, значит, еще. Секундочку. Как же я не люблю пить на светских мероприятиях, если это без повода и без удовольствия, а просто из светскости. Люди начинают вести себя так, будто чувствуют со мной близость, а это меня раздражает и вгоняет в стыд. Ненавижу, когда джина слишком много. Ненавижу кулачную расправу, пусть уж лучше меня бьют. Хотя это мне не по вкусу, сами понимаете. Но я ужасно боюсь бить человека по лицу, лица его боюсь. Не могу смотреть ему в лицо, вот беда. Да. Фу, как увлекательно, говорит Лилиан, и знакомит меня со своим моряком. Звали его капитан Блоб или что-то в этом роде. Он из тех, кто думает, что я буду считать его бабой, если он не сломает мне... Все 40 пальцев, когда жмет руку. Фу, как я это ненавижу. Короче, а почему 40 пальцев? 10, 20. А, окей. Значит, надоело вставать по утрам. Терпеть не могу дешевых чемоданов. Ненавижу, когда вытворяют всякие фокусы во время танцев. Я говорил с ним, он даже не представляет себе, как я его ненавижу. Надоело вставать по утрам в бешенстве, ты прочитал. Ничего даже отдаленно приятного нет в жизни писателя. Колледж — это еще одно фальшивое, бессмысленное место в мире. Долг — это слово, которое я ненавижу. И так далее, и так далее, и так далее. Больше всего я ненавижу ложиться спать, когда чуть не устал. Ненавижу есть яичницу с ветчиной и еще всякое, когда рядом пьют кофе с тостами. Врачи — кучка любителей кардиганов, не дотянувшихся до нормальных гольфистов. Ох, как я ненавижу. Не понимаю, какого черта они не могут разговаривать нормальными голосами. До того кривляются, что слушать невозможно. Эти священники. А как только начнут проповедовать, у них голоса становятся масляные, противные. Давай, тут много. Ребята, почитайте в коммерсе. Значит, статья называется сейчас, наверное... «Как все ненавидеть, чтобы тебя все любили». Это о Селлинджере. Я думаю, вам понравится. Слушай, я хотел сказать, что Северный полюс будет наш скоро, товарищи. Мы отвоюем Северный полюс, я хотел обратить ваше внимание. Несмотря ни на что, то есть абсолютно даже без вежливых людей. А может, это Шойгу там что-то делает, как-то мастерит. Понимаете, почему? Ты знаешь, почему у нас вообще есть этот самый...
Что?
Магнитный полюс.
В смысле, почему есть?
Ты знаешь или нет? Просто мне интересно.
Ну,
вот магнитный полюс, откуда он что-то? Бог создал его, кто?
Нет. Строение Михайлович... Земли такое.
Владимир Михайлович Кирилл создал, нет, кто?
Наверное, нет. Скорее всего, может, кстати. Не удивлюсь.
Не удивишься. Хорошо, слушай, значит, смысл в том, что Земля была сверху твердая, ну, как в это время, значит, с трещинками, а внутри жидкая, Там этот бульончик болтался. Он железный, расплавленное железо.
Да.
Потом оно начало остывать, но, как ни смешно, из середины. То есть там в середине комочек образовался, этот комочек начал нарастать. И она, парадоксальным образом, земля как бы сверху твердая, и в самом внутри тоже такая твердая.
Ядро твердое, потом магма.
Да. И вот это ядро, оно там крутится, как динамо-машина внутри земли. То есть земля как бы в одну сторону, а ядро за ней не поспевает, то есть есть некая инерция. И вот за счет этого создается магнитное поле. И за счет этого магнитного поля есть, на самом деле, вот эти формы жизни на Земле. Ты понимаешь или нет? То, что если его не будет, то будет жесткая бомбардировка, как в космическом корабле. И, скорее всего, не всем формам жизни удастся выжить. Мы будем основную часть времени проводить в метро. Я на Новокузнецкой засяду тогда, если позволите, ладно? Хорошее метро, все. Вот, значит, мы будем в основном в метро, потому что тут будет фигачить санвинд, вот этот солнечный ветер. И жить будет невозможно.
Никакой абсолютно тебе атмосферы.
Не, атмосфера-то будет, но она будет такая, с ванцой, как с привкусом железа. Так, знаешь, как из плохой колодезной воды, которая с железом. Ну вот, значит... Короче, этот магнитный полюс, он есть из-за того, что это внутри говнюшка, она вращается.
Так.
Говнюшка внутри говнюшки. На самом деле, Земля — это тоже говнюшка. Ну вот, нет, ну правда, послушай меня. Есть говнюшка, называется Земля. Внутри ее вращается другая говнюшка. Это ядро. А по поверхности ползают...
другие говнюшки.
Ползают говнюшки, которые в сущности представляют собой такой шланг между ртом и анусом. Шланг между ртом и анусом — это люди. Понятно, да? Ну, у них рот и анус. А и по пути на этот шланг намотаны там сердце, всякая хрень там. Ну, понятно. Прицеплено. Ну, это шланг такой, ну, он не очень толстый. Вот, значит, и вот эти вот говнюшки, которые шланги, это мы, они живут из-за магнитного полюса. Им придется иначе спрятаться в метро. А в каких городах нет метро, те вымрут к чертовой матери. Ну, их не жалко. У них же даже нет метро. Понятно. Таким образом, наш будет скоро Северный полюс. Он сползает, магнитный полюс сползает в Сибирь.
Да, но с аномальной скоростью.
С аномальной, какая нам разница? Ну, потому что мы торопим, нам пора его забрать. Нам пора завладеть магнитным полюсом.
55 километров в год, между прочим.
Ну и что? Тебе кажется, что он ползет в правильном направлении? В Сибирь, в Сибирь.
От Канады в Сибирь.
Товарищи, я хочу предупредить красноярцев. Он наползет на вас, тащит через, значит, сначала там Норильск, все это, через север Красноярского края, и потом пойдет в Красноярск. И затем главное прожить вот в этот счастливый период временной, потому что потом он сползет куда-нибудь свиньям туда, в Китай и так далее, понимаете? Ну, ты понимаешь. Mm-hmm. И уйдет от нас, и все. Поэтому нам повезло в сущности. Мы живем в лучшие из времен. Мы живем в то время, когда магнитный полюс приползает к нам. Но он будет долгое время у нас. Может быть, мы сумеем его как-то задержать? А? Скажи, это, пожалуйста, полюс холода тоже будет тогда здесь? То есть будет Арктика здесь или что?
Вот это вопрос.
Или Антарктика?
Вот то, что интересно. Будет больше радиации, вот это я поняла.
Да.
А что, какие то
еще кто-нибудь разбирается в астрономии, это нам хорошо, по кайфу или нет? Скажи, пожалуйста, я не знаю. Повысится...
Полюс холода во имя Конина.
Повысится ли, пожалуйста, скажите мне, стоимость недвижимости в Москве, если вот сюда придет этот самый магнитный полюс? Я не знаю, я бы хотел. А? Андрей Скоролев, он знает. Алло, здравствуйте, вы же ученый, скажите нам, пожалуйста.
Здравствуйте, Сергей, хотите вот пророчество?
Давайте.
Вот полюс приползет к русским,
да.
И русские опять тему просрут. Вот, ну, не даже, могут изменять
даже полюс, даже полюс просрет.
Вот так оно и будет. Вот.
Нет, я надеюсь, что недвижимость повысится, я тогда скину всю эту недвижку, а сам уеду во Флориду. Мне кажется, нет.
Ну, вы, может быть, и коммерциализируете уже хохол.
Да.
А нам, русским, опять вот...
Не получится, да? Ладно, держитесь, да. держитесь. Опирайтесь на хохлов. Следите в полглаза, что делают хохлы, и делайте то же самое. Договорились? Нет, ну не совсем все. А то есть тут согрешите. Нет, не надо. Ученые выяснили. Можно еще про ученых чуть-чуть, я вас доконаю. Память и самоконтроль. Мелкие собаки глупее крупных. Стоп. Я хочу повторить это еще раз. Мелкие собаки глупее крупных. Ты поняла?
Почему вдруг вас так удивило?
Ну, потому что...
Это, в общем, по простым наблюдениям человеческим...
Да нет, это опыт проведен. У больших собак, боже. Внимание, ученые говорят, это ученые, не знаю, британские или нет, сейчас мы посмотрим. Нет, Аризона, это благопристойное место, Аризона, Феникс. Что ты говоришь, я там был. Значит, там Route 66 идет, это Route 66. Хорош, по Аризоне я там ездил. Так, слушай, а у больших собак лучше, чем у маленьких, развитый самоконтроль и кратковременная память. Выяснили американские ученые. Они связывают это с более крупным мозгом. А разница в размерах, однако, не влияет на логическое мышление и понимание жестов. То есть собаки и маленькие, и большие. Можно взять какую-то породу, в которой есть карликовый, например, пудель, да? И, например, ну, карликовый пудель, да?
Ну, да.
Если есть, не, или там, если есть шнауцер, миттельшнауцер, цвергшнауцер. Или, сказать, там, карликовый, средний пудель и королевский пудель. Понимаешь, что можно...
Баллонку взять? Можно взять.
Баллонку, а нет, гигантской баллонки нет. Гигантская баллонка — это...
Вы хотите в породе, чтобы...
Я не хочу ни с кем ссориться. Я только что хотел сказать, кто такой гигантская баллонка, но мне стало стыдно. Я не скажу. Хорошо. Не буду. Точнее, я не скажу вам, кто гигантская баллонка.
Вы же хотите сказать.
Я хочу, не скажу. А я не скажу, я не хочу ссориться. Ну ладно, значит, слушайте меня. Исследователи из Аризонского университета собрали данные о более чем 7 тысячах домашних собак. 74 различных пород с помощью их хозяев. Оказалось, что у больших собак с крупным мозгом, самоконтроль и кратковременная память лучше, чем у мелких. Ну все, я думаю, что это как-то, ну, должны возгордиться высокие люди.
А вот, мои. Кстати говоря, про Иннокентий...
Сколько у тебя рост? Сколько у тебя рост?
172.
Ну ладно, хорошо.
Что?
Ну нормально-то. Нет, ну ничего, я собирался унизить, но не получится. Ну все. Что? Все?
Это не очень. Ну, серьезно, вы хотите сказать, что я дылда, да? Вот это вы хотите сказать?
Нет, да.
Ну, это, да.
Я думаю, ты в норме, нормально все. Нормально. А?
Ладно. Так вот, Иннокентий пишет нам, что хаски самые глупые. Это правда.
Хаски
не самые маленькие собаки, но они, правда, очень тупые.
Ну, они как тупые. У них просто инстинкт, пойми ты, они на инстинкте живут. Что, ну, значит, хаски
какая
тупые?
Какая разница, на чем
выкинь
они живут?
Выкинь хаски где-нибудь с вертолета, где-нибудь, значит, там в верховьях Лены, и хаска выживет.
Она выживет, но в плане коммуникации с человеком она, правда, ничего,
мне кажется, не понимает. Ну и что, а я тоже презираю.
А кавказская овчарка просто, мне кажется, каждую секунду готова заговорить. Я вас
умоляю. О чем ты говоришь? Нет. Смотри, хаска, я тебе объясню. Хаска презирает людей, правильно делает, я тоже презираю людей. И чего? А? Я тоже. В этом смысле я чистый маламут. У меня просто не голубые глаза. Если бы были голубые, я был бы хаской. А так-то я маламут. И я действительно презираю людей. Что теперь делать? Нормально?
Нет.
Я про них кое-что знаю. Слушай, еще одна угроза. Я про ученых, может, буду продолжать не бесконечно. Вы знаете, что меня очень интересуют ученые. Названа новая угроза Сибири. Кроме того, что туда движется этот самый Северный полюс. В смысле, не Северный полюс, а магнитный полюс Земли.
Да.
Ученые университета Вашингтона пришли к выводу, что ранние весенние дожди усиливают эрозию вечной мерзлоты в Сибири, и способствует высвобождению большого количества метана, который способствует усилению глобального потепления, а следовательно подтоплению Сибири, а следовательно выделению метана, а следовательно потеплению, а следовательно подтоплению Сибири. К чертовой матери уйдет под воду. Под воду, русская землица, землица, политая кровью. Кого? Мы поливали там кровью что-нибудь, нет? Мне кажется, нет.
Наверняка.
То есть мы не успели там ничего полить кровью, но могли бы успеть. Последние остающиеся годы. Давайте польем, чтобы жалко было. Ты понимаешь, что может до Омска все подтопнуть? Я серьезно сейчас говорю. Там низменность. Вот этот новый Уренгой, это все будет добыча на шельфе.
Примерно раз в год мы слышим
Тюмень
про эти истории.
Будет, товарищи, Тюмень.
Сибирь под угрозой, пока что-то с Сибири ничего не происходит.
Сибирь, тем не менее, пожалуйста, в 2016 ученые заметили, что температура грунта на краю зоны вечной мерзлоты повысилась на 20 дней раньше, чем обычно. Совокупные выбросы метана увеличились на 30% по сравнению с предыдущими годами. В это, конечно...
Сейчас там будет еще больше радиации.
Там будет все время больше, больше, больше. Это земля, политая кровью... Кого? Соболей? Еще кого? Не знаю, Коми, не знаю, кого. Ну, каких-то таких хороших людей. Но мы должны как-то ее защитить, понимаешь? Ладно, слушай, мне прислала прекрасная, это самое, я не могу теперь найти. Я не могу найти. Давайте, когда я не могу найти, мы будем включать отбивку. Давайте вот так. Раз. А не, уже в движении, наверное, надо говорить, нет? Я хочу, знаешь, что найти? Я тебе скажу, что хочу найти. Я хочу найти, где Аношка прислала, где в одном предложении нужно изложить... В чем это самое?
Суть диссертации?
Суть диссертации, да, в одном предложении. Это была потрясающая фигня. Мне Аношка прислала.
Вот.
Где? Скажи.
Сейчас я вам прощаю. Секунду.
Куда ты?
Форвард, связь с эфиром.
Связь с эфиром? Ты хочешь связь с эфиром?
Там. Все, пожалуйста.
Молодец. Зачем ты кинул связь с эфиром? Чтобы я открыл на рабочем компьютере. Боже, какая ты умная. Боже, я только что сравнил тебя с мелкими собаками. Безусловно, ты похожа на крупную.
Я это, кстати, запомнила,
Сергей. На крупную собаку ты похожа.
Я это запомнила.
Нет, ты на крупную. Нет, все. Слушай, давай, теперь, значит, нет, ты реабилитирована.
То есть я либо дылда и умная.
Значит, смотрите. 3 года назад, неважно, чувак один попросил кандидатов наук объяснить смысл их диссертации. Ровно в одном предложении. Значит, теперь слушайте, какие диссертации в одном предложении? Смотрите. Телефоны помогают мигрантам интегрироваться в общество. Да, кроме тех случаев, когда нет. Ну, скажи, что это прелестно. Делаем новые магниты из старых магнитов, потому что у нас кончаются магниты. Тоже диссертация. Дальше. Музыка выражает эмоции или вызывает их? Прочтите 200 страниц и поймете. Если обезьяну подключить к аккумулятору, обезьяна заметит.
А это уже докторская.
Это заметит.
Это докторская, да.
Школы сильно похожи на тюрьмы. Тоже это отдельная работа. Математика нереальна, потому что реальность нереальна. Это математика. Иногда рыбы плавают, а иногда нет. Докторская. Грибы. Грибы везде. Особенно внутри растений. И делают странные штуки. Мы понимаем, что происходит? Нет. Мы можем научить компьютер помогать нам с измерениями. Да, немножко, но верить ему нельзя. 2 белка соприкасаются друг с другом в определенном месте в развивающемся сердце. Понятия не имею, важно ли это для чего-либо. Антиматерия странно себя ведет, когда неправильно настраиваешь оборудование. Да, значит, это самое... Вот еще немного годноты оттуда. Согласно написанной мной программе, любую песню, куда ни ткни, написал Брюс Спрингстин. Рыбам не нравится секс, когда они под наркотой. Оказывается, разные части тела у разных видов муравьев разных размеров. Движение.
Подъем.
Большая Черкизовская. Город 9%, Преображенская площадь 9%, Преображенская улица ни в какую сторону не едет совсем. Значит, Стромынка тоже ни в какую сторону не едет. Русаковская 6-7 баллов на въезд-выезд. Краснопрудная 7-9, то есть понятно, да, ни на выезд, ни на въезд. Комсомольская 5 баллов, шоссе энтузиастов 7 баллов в город. А общая загруженность по Москве всего-навсего 4 жалких балла, пожалуйста. Рязанский проспект 6-7 баллов, то есть на выезд тоже трудно. Волгоградка 7 баллов в город. А что я еще хотел вам сказать? Да ничего, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Ранья дров Сережа!
Десять часов 5 минут, среда, 6 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы. Да, 65-64 у нас по доллару. 65-64, 74-73 по евро. Доллар на старом месте. 61-88 не еще подотпустилась. Вчера была на 62 с копейками, сейчас 61-88. И главная пара, обратите внимание, что евро, значит, чуть-чуть опустился на 1-13-85. Видишь, ну, это все тут копейки, бипсы, все ерунда. В общем, уровни все. Ночью свежих санкций подвезли. Прорастем. Ночью свежих санкций подвезли. Может, я что-то не усмотрел? Каких свежих? Против кого? Против Ирана? Против Венесуэлы? Против кого? Что там? С Венесуэлой я могу коротко сказать, что Папа Римский, его все ругают в Венесуэле. Иран, Сирия, Россия.
Сенат США поддержал санкции против России за помощь Сирии.
За помощь Сирии. Ну, какие санкции? Надо же точно понимать, какие.
Секунду.
Да.
А также Москва и Тегерана за помощь сирийскому правительству.
Да.
Законопроект внес на рассмотрение республиканцев, это все как-то
не важно. Конкретно.
Что известно о законопроекте?
Конкретно что? Щелбан или пыром по копчику? Вот какие санкции? Кому пыром по копчику, может быть? Тоже интересно, правда же?
А не написано.
А не написано, товарищи? Не написано. Таятся. Санкции, но таятся. Какие, мы не знаем. Слушай, давайте по экономике я скажу следующее. В экономике главное патриотизм. Я серьезно говорю сейчас, потому что это на самом деле. Учебник по экономике завернули в России пособие для старшеклассников, изъято из федерального перечня, потому что там нет патриотизма. Доктор исторических наук, об этом пишет сегодняшний Коммерсант, Игорь Липсиц, заявил, что его учебник экономики для 10-11 классов не был включен в федеральный перечень учебников из-за отсутствия материалов об импортозамещении как одном из направлений современной экономической политики, формирующих у обучающегося чувство гордости за страну. То есть обучающийся ученик, учащийся в 10 классе, должен испытывать чувство гордости за страну.
А это доктору наук сообщили? Такая формулировка отказа была?
Нет, в смысле отказа, да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Это и была официальная формулировка, да. Его учебник не чувствует гордости за страну в момент импортозамещения. Должна быть гордость, ага. Да-да-да-да-да, мне присылают еще, что 100% офицерских детей должны в возрасте от 8 до 18 лет вступить в юнармию. Общественное движение «Юнармия». Это тоже, безусловно, верстается. Да,
везде рекламируют эту юнармию.
Да, юнармия, это вообще... Но все офицерские дети, например, я был офицерским ребенком при абсолютном затхлом застое коммунистическом. И нас никуда никто не записывал. Нет, мы записывались в армию Deep Purple. В основном Deep Purple, Led Zeppelin. Мы делились на армии такие Deep Purple, Led Zeppelin, Who, Doors, там, Queen 2.
Казаки, разбойники, такие были армии.
Ну, таких у нас не было, нет. Казаков не знали. Мы еще
не играли.
Мы были еще потрясены Гойко Митичем, и мы играли в индейцев тоже.
Понятно.
Мы все были индейцы, и нам нравилось истреблять белых. Мы истребляли белых в основном. Вот этих, значит.
Вы были Гойко Митичем или на стороне?
Ну, нам хотелось быть на стороне индейцев все-таки. Mm-hmm. Да, конечно. Mm-hmm. Чингачгук, друг Апачей. Ну, неважно. Нет, ну даже еще были эти «Танцующие с волками» были. Ты знаешь «Танцующие с волками»?
Mm-mm.
Хороший фильм, хорошее кино. Ну вот, значит, про Сиу. Сиу мы тоже были до какой-то степени. Я хотел это самое, что сказать? Что патриотизма такого, чтобы нас записывали в юнармию, не было.
Отсутствие детей офицеров в рядах движения юнармии рассматривать как недопонимание военнослужащими основ государственной политики в сфере патриотического воспитания граждан.
То есть, если батя не записал своего ребенка в юнармию, то есть она обязана записать, точка. Правильно?
Да, только мне непонятно, что там делать в этой юнармии. Это как дополнительные занятия к школе. Или там в этой юнармии...
Там будут какой-то... Ну, там будут собираться они, какие-то вещи говорить патриотически.
Типа сборы раз в три месяца.
Какие-то камлания, я думаю, должно быть. Камлания какие-то. А?
Угу.
Какие-то правильные камлания, там, сказать, и восклицания какие-то. Да сдохнут наши... Какой-то такой, ну, мистицизм должен быть в рамках отрывного календаря. Правда. Ну, серьезно. Я в этом почти уверен. Значит, хорошо. Я знаешь что, хочу это самое... Тебе музыку дать из «Танцующих с волками», чтобы ты вспомнил. Может быть, ты вспомнишь. Сейчас, секундочку. Нет. Это? Нет. Who's gonna listen when you run out of lies? Who's gonna hear you when Нет, это не то. Mm-mm. Нет, это не то. Но это на ну, уже какие-то перепевки, которые, значит, которые потом возникли. Нет, мы сейчас все-таки попробуем найти. Сейчас, секундочку, вот. Опять.
Это все одно и то же.
Да что ты будешь делать, как это, какой-то кошмар. Ну ладно, хорошо. Dancing with Wolves, или как это называлось? Значит,
у вас там, кстати, можно на секунду музыку?
Да,
вот сейчас
да.
Там, если вот это вот убрать...
Да, all time вот
и убрать. И вот, например, movie, да?
Movie.
Или что?
Ну,
movie
там мне
дадут,
нам дадут movie. Нам тогда дадут movie, а movie нам не надо.
Не то.
Да, нет, не получается. Нет, не получится, нет. Ну, все, не получилось. Да и черт с ним. Неважно. Хорошо. Ну, какая-то музыка же должна быть, танцующая с волками. Не знаю. Потом поищем, ладно. Слушай, значит, я хотел сказать, что я хотел это обсудить с нашими слушателями. Детей военных как будто бы заставляют заместитель министра обороны вступить в юнармию. Вот телеграмма, которую все публикуют. Заместитель министра обороны Российской Федерации, начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Российской Федерации, генерал-полковник Картополов в ходе проведения селекторного совещания 28 января сейчас, 2019 года, указал на необходимость активного развития всероссийской военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». И основой создаваемых юнармейских отрядов должны стать дети военнослужащих. В целях по выполнению указания заместителя министра. Прошу. Во взаимодействии с региональными... Не приказываю. Прошу. Здесь прошу. Во взаимодействии с региональными штабами, движение «Юнармия», местными органами власти сосредоточить работу на первоочередном приеме в ряды движения 100% детей офицерского состава в возрасте от 8 до 18 лет. Второе, там торжественная церемония. Третье, отсутствие детей офицеров в рядах движения «Юнармия» рассматривать как недопонимание военнослужащими основ государственной политики в сфере военного воспитания, патриотического воспитания. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Знаете, вот эта вся ситуация, что вы сейчас рассказываете, мне чем-то напоминает времена, скажем так, СССР, когда нас тоже, скажем так, пионеры, там, в комсомольцы. Но я хочу сказать только одно. То, что сейчас происходит, вот не побоюсь сказать это слово, псевдопатриотизм, и хочу сделать именно на то внимание обратить, что кто нас этому учит? Те, которые люди, которые к этому отношению вообще никаким образом. Те, чьи дети учатся за границей, например, ездят, спокойно там живут.
Да.
Они нам говорят, чтобы мы были патриотами своей родины, чтобы мы жили, как, скажем так, любили свою родину, но при этом...
Ну, а может быть, это как раз и воспитает какое-то поколение невероятных патриотов потом.
Знаете...
Что у них будет лобная, например, кость толще на 5 сантиметров.
Ну, наши военные, как мне кажется, возьмут, конечно, под козырек, кому охота оставаться без пенсии, да, и без прочего. Я думаю, они возьмут под козырек и выполнят этот указ, там, или как он называется.
Да.
Но вот все, что происходит последние, скажем, год-два, вот на телевидении, да и вообще вот так смотришь, такое ощущение, вот началось всеобщее мракобесие.
Когда патриотом. Вы были патриотом в советское время? Сколько вам лет?
Мне 46.
Слушайте, вы не застали блистательных времен. Я очень хорошо помню, как мы стояли в белых рубашках под снегом в Комсомольске-на-Амуре 19 мая какого-то года, какого бы то ни было. Был снег, и мы стояли в белых рубашках до посинения и чествовали каких-то ветеранов в связи с днем пионерии, когда какие-то старые хрычи приходили. Было ужасно. А хрычи, потому что были в пальто, а мы были в белых рубашках.
Чествование ветеранов.
Знаете, на меня много готовили к патриотизму. И я должен сказать, что лобную кость этого развивает. Вот у вас, например, лобная кость сантиметра, а у меня 5. Почему? Потому что я патриот.
Сергей, да? По слову патриотизм, оно имеет...
Толще становится так, толще.
Оно не должно выпячиваться, понимаете?
Да, но оно выпячивается.
У меня не должно быть на спине написано «я люблю власть». Там,
я помню, как мы бегали в рубашках под снегом. Я думаю, все бы сказали, что мы идиоты, а мы были, наоборот, патриоты, понимаете?
А вот...
Это правда.
Слушайте, вот эта юнармия, она дает потом какой-то откос от армии вот такой уже взрослый?
Моя мама такая была хитрая, она мне под эту рубашку засунула верблюжью летный свитер папин.
Mm.
но тельняшку еще и какой-то летный свитер такой.
То есть рубашка была безразмерная, универсальная?
Да? Естественно, моя мать же, она же не настолько патриотка, чтобы, так сказать, жертвовать сыном. Она, значит, засунула мне туда тельняшку и свитер под белую рубашку. Потому что белая рубашка была как курточка такая. На снег шел, я помню. И большинство людей, поскольку я был хохол одет, в этом смысле, остальные люди были простодушные. И они прям вот в рубашке были. В рубашке все.
Так, ну это подвиг, понимаете?
Это подвиг, потому что надо умереть за патриотизм. Конечно, конечно, Тася.
Простой рубашки.
Обязательно. Нет, я был хитрый. Я туда верблюжьей шерстью, значит. Да.
Смотрите, какой мерч у этих юнармейцев.
Что там?
Смотрите, шапка с
мехом. Боже мой, как красиво. Боже, как красиво. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Нет, все. Нет, я хочу в юнармейцы, Тася. Можно наставником? Алло, здравствуйте. Или ветераном движения. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это очень сильно ситуация напоминает «Скотный двор» Оруэлла.
Между прочим, неожиданно вы напомнили мне. Развейте, пожалуйста, свою мысль.
Ну как? Ну, те товарищи, которые нас учат патриотизму, в господском доме одевают бывшего хозяина вещи и ведут переговоры с... Да. Хозяевами других фирм.
Это правда. Значит, нет, вот хорошо еще нам Сергей звонит, который знает жизнь. Сергей, вы знаете жизнь.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Это самое. Ну, да? У меня, опять же, совсем простой это парадигма, или как он да. называется. Смотрите. Ну, там, сыновья Сталина, Хрущева, Микояна,
да.
Жданова. Они где были во время войны?
Мы не знаем.
Там все, ну, видимо, на фронте.
А, может быть? Да.
Ну, вот это и есть патриотизм. А что эти люди, которые нас чему-то учат? Их дети, жены.
Может быть, нет. Может что быть, это? Вот это и сказать, подождите. Ну, может быть, это первая ступенька. Сергей, если позволите. Мы уже много раз обсуждали вопрос о том, могут ли грязные чистить грязных. И я прихожу к мнению, что могут. Да, могут. Могут.
Да, теоретически, да, но нужны практические шаги, Сергей.
Ну как же, подождите. Ну вот они практически, самое, они практически готовят себе могильщиков. То есть люди, у которых яхты и у которых личные самолеты и дома в Лондоне, готовят себе могильщиков. Они воспитают детей, которые будут истинно патриотичными. Истинно.
Сергей, извините, я сейчас возражу, послушайте.
Да.
Вот там есть масса исследований о войне 12-го года, где воевали... С Наполеоном не русские, а различные немцы, шотландцы.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Грузины. Немцы. Грузины.
Русские.
Нет. И русские, говорившие только по-французски, тоже.
Или по-немецки.
Да.
Из Сельроды
нет,
там.
Нет, те же русские, а дворянство, которое общалось между собой по-французски. Они, честно говоря, русского на уровне общения они не знали. Ну так, чтобы
сказать. Сергей, послушайте, но это были патриоты своей страны. Никто не мог в них ни в чем усомниться.
Это правда.
И 40 лет министр иностранных дел России, не говорящий по-русски или говорящий там 2-3 слова. Господин Сельрода один из самых, может быть, успешных министров. Сергей, ну послушайте, ну вот граф Воронцов воровал там безумно. Невский 6 стоит его дворец, и все мы его знаем, он здесь стоит. Сколько он не наворовал, он здесь все оставил.
Так.
Поймите, если бы яхты заказывались на Северной Верфи или где-нибудь там на Пеле, да и бог бы с ним.
И стояли бы в тех местах, где домик для уточки, например, туда яхты, то все в порядке?
Да хоть океанские, только пусть стоят в Золотом Роге во Владивостоке. Хоть там и холодно. Да ради бога. Понимаете, да? Пусть воруют. А что вы? Вот Берон воровал, вспомните, Меньшиков, там, Бестужев, Потемкин. Это же сегодняшние люди, это дети по сравнению с ними.
Да.
Ну так, если разобраться.
В смысле масштаба. В смысле масштаба, да.
Да, масштаб, процент.
Размах.
Воровали просто.
Мельчает, конечно, коррупционер мельчает. Подонки.
Вот, ну да. Это же все оставалось здесь, поймите. Все оставалось здесь, и никто не мог сомниться в том, что Перрон просто патриот.
Ну как вам сказать? Знаешь, Ниццу сколько вкачали денег, Ницца была,
это уже потом.
Ницца
это уже,
была захудалым городишкой до того, как туда встал русский флот. Да-да-да, нет, вкачали денег не по-детски, в Ниццу тоже. Ниццы не было. Она была, но это был как бы просто город. А русский флот туда пришел, и пошли балы, карнавалы, и все, значит, променад до Англии уже потом и так далее. Понимаешь? 7-3-7-3-9-4-8, алло, здравствуйте. Да?
Здравствуйте, Сергей. Я хотел на что обратить внимание, да, что такое армия вообще, да, ну, войны же нет довольно давно, нет, есть какие-то локальные конфликты, да, где у нас есть прекрасные спецподразделения, которые умеют и знают там себя вести, а в остальном это такое довольно пустое существование вне войны, да, слава богу, пустое существование людей, которые ходят, что-то делают, не имея никакой задачи, да, вот
это правда.
Вы информируете, да, там водитель такси, он доводит пассажиры из пункта А в пункт Б.
А это красит траву. Красит траву.
Ну, он бессмысленен.
Это правда.
И это такой социальный отстойник, да, там как школа во многом.
Нет,
как
социальный лифт во многом. Социальный лифт.
Ну, и социальный лифт, но и социальный отстойник, да, для каких-то вот, кто не вырастет никогда. Ну, вот сейчас квартиру должны дать, вот сейчас еще я поработаю, послужу. Вот, да. И вот он сидит, значит, и ждет чего-то. Вопрос в другом. Если их дети, ну, не нужна же будет в будущем армия, да, вот сейчас там GPS отключат, вот и война новая, да, то есть у нас ни один самолет Аэрофлота не взлетит завтра из Боингов там и Эйрбасов, да, если они совсем за нас возьмутся, если они решат, с кем воевать, с каким-то человеком.
Нет, вы правы абсолютно, что уже с конца 20 века миллионные армии смешны. С тех пор, как американцы Саддаму Хусейну клали в форточку ракеты, ну там форточку мы видели, как ракета залетает в форточку, да? Значит, все эти миллионы армий смешны. Ну, просто они никому не нужны. Тем более юнармия. Но юнармия будет выполнять другую благую роль. Она будет выращивать патриотов, может быть, вот готовых теоретически, как если бы это было нужно, лечь с гранатой под танк.
Слушайте, ну, может быть, лучше Сергей, научить их там программированием основам, да, детей этих военных, они хотя бы...
А кто же будет чистить клозеты? Ну, программисты, что надо сказать, филиппинцы,
что ли, какие-то? Сами чиститься будут, понимаете, в чем дело.
Клозеты постепенно.
Уже сейчас есть цепки, да, всего там раз в два года.
Кстати, вы правы, вы абсолютно правы, да. Какой ужас. Вы меня окружаете. Я хочу, чтобы какие-то были люди, которые маршируют... Послушай меня, я вам хочу другую вещь. Если позволите. Существует некая социальная проблема, что развитие человечества делает человека менее нужным как бы в массе, да, то есть миллионы армии не нужны, миллионы рабочие армии не нужны, миллионы шахтерские армии не нужны и так далее.
Ну и крестьянские, да.
Крестьянские, абсолютно. Да, значит, мы идем к тому, что мы с вами точно понимаем, что через 30 лет мир будет так, как бы мы сейчас видим зачатки этого мира, а может быть даже уже развитие, а через 30 лет мы увидим уже плоды, да, которые дальше будут развиваться. Значит, но куда нам деть 100 миллионов лишних людей? Мне кажется, они 100 миллионов негодяев станут мочиться в наших лифтах с вами. Поэтому пусть лучше маршируют.
Здесь, конечно, вы правы, здесь сложно поспорить.
Вот понимаете, в чем дело? Я поэтому за мракобесие, поэтому, чтобы они испытывали какие-то религиозные доктрины, чтобы они стояли, так сказать, там, к всевозможным реликвиям в очереди, например, на Пречистенской набережной, чтобы они маршировали непрерывно и так далее. Почему? Их надо отвлечь от главного занятия, к которому стремится их душа. Они стремятся мочиться в наших лифтах. И поэтому лучше их как-то увлечь, да.
Но я думаю, что для этого есть, конечно, компьютерные игры, вот, и игры на смартфонах, и социальные сети, они нужны ровно для этого, но не ваша социальная сеть, да, там, которая, конечно, Телеграм ваш шикарен совершенно.
Спасибо.
Но просто социальные сети, да, где они тупят, вот эти подарочки друг другу шлют, какие-то там выкладывают фото, где, значит, позов каких-то.
Да.
И за этим проходит жизнь. Важно, откуда брать деньги, чтобы их кормить. Но я думаю, тоже сейчас уже продукты синтетические.
Это правда, да, это правда. Скоро не будет такой большой, да. Скоро не будет.
Можно кормить дрянью какой-то.
Да, кукурузой какой-нибудь, да.
Пока будут абсолютно. Ступить телефон свой, значит.
Да.
В общем, все
спасибо,
неплохо.
Спасибо. Нет, на самом деле, это проблема. Проблема патриотизма, с моей точки зрения, это проблема нейтрализации сегодняшней. Я говорю на полном серьезе. Дело в том, что миллионные армии больше не нужны. Миллионы армии рабочих не нужны, миллионы армии шахтеров не нужны.
Да нет, понятно,
миллионы армии хлеборобов не нужны, они не нужны вообще никак, вообще ни разу, понятно, да? А через, там, условно говоря, а через 10 лет будут нужны меньше, чем сейчас, через 20 еще меньше, то есть тенденция понятна, да? Мы видим будущее. Мы видим будущее сейчас, потому что мы видим настоящее. В настоящем всегда уже прошито будущее. Таким образом, все эти миллионы людей должны будут заняться чем-то, мы говорим, плодотворным трудом или творческим трудом. Но большинство из этих прекрасных людей, у них два окурка и два огрызка между ушами. У них нет ничего. Понимаешь? Ну, два окурка, два огрызка.
Кажется, все...
Я сегодня ехал с полицейским в машине Ford, и я слышал, о чем говорит полицейский со своим, по-моему, братом. Он говорил «братан», но в смысле я не могу, что это не братан, а братан какой-то был иносказательный. Я слышал, о чем они говорят, Даша. Ну, у них между ушами ничего нет.
Так оправдывают тоталитарные устройства общества.
Их надо вот как-то
так,
упаковать.
Вот именно вот так, как
нет,
вы говорите про упаковку.
Я про меритократию. Ты умная, ты умная девочка. Ты девочка-ученая. Она девочка-ученая. Значит, послушай меня. Нет, она женщина-ученая. Это... Женщина-ученая. Значит, она писала работы, причем научные работы, о гражданской войне на Украине в 18-м, скажем, там, 19-м.
18-21 год,
да? 18-21. Да, у Даши есть научные работы, да, и так далее. Значит, вот меня интересует. Ты женщина-ученый. Мы тебе придумаем занятия. Ты будешь изучать хохлов с их гражданской войной. Mm-hmm. Пожалуйста. То есть мы увлечем. Даша не нужна будет вообще никому, понятно, да? Все закончилось. Все делают роботы.
Ну.
Ты пойдешь изучать гражданскую войну на Украине 18-21. Хорошо. А чем будут заниматься вот эти вот дивные люди, которые везли меня сегодня в полицейской машине?
Вот, да. Слушатели, на самом деле,
интеллектуально
правильно
очень просты. Они похожи на Буратино, из единого поленца, сделаны из единого поленца. Голова тоже сделана из этого же поленца.
Сегодня гораздо проще и дешевле людей завлечь в интернет и контролировать их там.
Их глаза устают.
Они тратят деньги вот на весь этот мир.
Устают глаза, им хочется помаршировать. Надо какой-то
ноги
здоровый...
устают.
Ну так вот в том-то и дело, надо чередовать маршировку с компьютером.
Так это дороже.
В смысле?
Ну дороже для тех, кто организовывает.
Какая разница? Надо их нейтрализовать. Надо нейтрализовать. Они либо должны стоять на Пречистенской набережной.
Вряд ли те, кто хотят нейтрализовать, заботятся о глазах и о здоровье тех, кого они
я
нейтрализуют.
Я тебе уверяю, что ровно об этом и заботятся.
Да,
ровно об этом и заботятся. Ровно об этом. Они должны ходить на футбол. Они должны маршировать непрерывно и играть в компьютерные игры, чередуя все эти занятия.
Все эти движения уже не работают.
Вспомним, и поедать генно-модифицированную кукурузу под видом пшеницы. Они должны быть написано «пшеничный батончик», состоящий на 100% из кукурузы. Что-нибудь такое, понятно, да? И все это прекрасные люди будут, все, у них стул каждый день, все нормально и так далее. Нам нужно 100 миллионов человек упаковать как-то. Куда мы их денем? Ну, сама подумай.
Не упакуются. Нашисты сколько продержались?
Они должны были кидать торты в Бориса Ефимовича Немцова. Это все-таки это были другие расходы, надо было покупать торты. А тут нет, просто маршируй, точка. Маршируй, все. Лево! Лево! Раз, два, три! Ротоподъем! Понимаешь, какие-то мазок? Служу России! Все. Ну, как-то так все должно быть, как-то должно быть понятно. Жизнь должна быть понятной. Понимаешь? Женщина-ученый пусть занимается наукой. Это же нахрен тоже никому не нужна.
Абсолютно.
Потому что роботам все это неинтересно. Значит, мужчина-болтун будет кривляться, это я. А значит, соответственно, дуболомы будут маршировать. Почему? Это очень правильное устройство общества. Вернемся к этой же теме после новостей. Анафема! Часов 37 минут, среда 6 февраля, радио «Говорит Москва», программа «Подъем, право знать». Дарья Кноре, ведущая этой программы.
Здравствуйте.
Да, и все. Слушай, я хотел сказать. Я на полном серьезе хочу продолжить разговор о патриотизме, потому что патриотизм, я застал эпоху позднего патриотизма, мне кажется, так же, как и люди, которые сейчас во власти в России. Это в основном все-таки бэби-бумеры сейчас во власти в России, как раз люди бэби-бумеры в основном. Там 52-й, ну, Путин 52-й.
А, окей, да.
52-й, 64-й какой-нибудь год в основном, да, вот, так сказать, там это был бум большой. 57-й год, даже 52-й, 55-й, Шойгу 55-й, насколько я понимаю. А там есть многие, 60-й, 62-й год, вот очень много вот этих людей во власти, да. И это люди, которые прошли тоже гнилую советскую школу патриотизма. Она была абсолютно гнилая и паскудная до невозможности. Но люди как бы были... Это была такая пелена, которая была благая пелена, мне кажется. Это была благая пелена. Но чтобы они не шли с кистенем на большую дорогу, как негодяи, их как-то упаковывали в какие-то лживые, полностью лживые системы. Я помню очень хорошо, я уже цитировал однажды эту вещь, это когда наш преподаватель по экономике в университете «Дружба народов», которому, кстати, вчера исполнилось 59 лет, моему родному гадюшнику 59 лет, я поздравляю. Значит, в университете «Дружба народов» на лекции стоял Чувырло и говорил: «Записывайте!» Мы такие: «Чё?» «Я потом потребую сдать конспекты!» Это была экономика. У нас экономика не была профильной, мы не были экономистами. Я говорю: «Чё?» «Нет, конспекты!» Я думаю: «Ну хорошо, конспекты». Я волынил сильно. Ты знаешь, я работал постоянно. Я постоянно работал в ВЦСП с переводчиком, угу. Поэтому мне всегда можно было отволынить, там, принести справку, принести письмо из ВЦСПС, там,
вот,
еще что-то.
Так.
Ну, я никакие конспекты никогда не сдавал в жизни в своей. Ну, неважно. На первом курсе, кажется, что-то сдавал, потом перестал. Вот, и, значит, его фраза: «Записывайте! Советский колхозник давно уже оседлал трактор». Ну, ждет, чтобы записали. «И едет на нем по нашему социалистическому полю».
Полю.
Повторяю, советский колхозник... Под записью.
Да, чем это отличается от современного учебника по экономике, который гласит, что российское импортозамещение...
«Давно уже оседлало трактор... и едет на нем по нашему». Понятно, экономики не существовало, в том-то и дело, поймите. Задача была, поскольку экономики в Советском Союзе не существовало, а существовал идиотизм, который доходил до предела, кстати говоря. У меня один сотрудник «Газпрома», «Госплана», который был в Думке вот в этой нашей находной. Значит, это был Маркса, проспект Маркса, слышишь? Один сотрудник «Госплана» говорил, что самые прилежные и в идиотничине были, кстати, прибалты. Говорит, мы сидим там в «Госплане», пишем 5-летний план, звонят из Вильнюса, сказать: «А что такое? А какой ширины должен быть рулон туалетной бумаги?» Нет ГОСТа, ну поймите, ну возьмите там по аналогии что-нибудь, не знаю. Смотрите, какие там ширины. В Европе вот какой
ширины? Сходите в туалет, измерить.
В Европе, посмотрите, какой ширины. Вот сколько. Нет, дайте нам конкретную инструкцию, сколько миллиметров в ширину должна быть туалетная бумага. Мы не занимаемся этим, мы «Госплан», поймите. Литовцы такие: «Нет, мы хотим точное понимание, вот сколько миллиметров и все». Вот, или латыши, кто-то из них. Очень смешно было. Короче, вот эта вся фальшь, гнилая фальшь, она потому и навернулась, что она была гнилой. Она была враньем.
А теперь объясните мне отличие вот этой фальши, которая сейчас вот под названием, например, «Юнармия», к примеру.
Да, да.
Отличается от той фальши.
Я не знаю. Вот слушайте, я обращусь к слушателю. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Чем та фальш отличается от нынешней искренности?
Здравствуйте, Сергей, да, и Дарья.
Здравствуйте.
Меня зовут Виталий, Вы знаете, я был пионером тогда, когда нас на линейку вывели в школе по поводу похорон Брежнева. И учителя, они как вот сейчас в Северной Корее, так вот прям как будто из себя слезы выдавляют. Вот,
да не знаю почему, 18 лет у власти человека, аж привыкаешь как к родственнику.
Ну, наверное, да, и я тоже на себе носил в то время погоны ЮА, у нас были, у нас, по-моему, я не помню точное число, но где-то ближе к февралю, наверное, к советской армии, там вот, мы делали песни, значит, строем по спортзалу, в форме, погоны ЮА, и вперед. Вперед,
скажите,
вперед.
Чем та ложь отличается от сегодняшней искренности?
Ну, я не знаю, я бы, по крайней мере, своего ребенка об этого, от этого уберегал бы.
Я бы тоже. А кто нет? А кто нет? Ну, дети алкоголиков какие-нибудь, правильно?
Ну, не знаю, Сергей, не знаю.
Я понимаю. Но дети алкоголиков могут гвоздем царапать машины, а могут маршировать в юнармии. Ну, что для нас лучше? Пусть маршируют.
Не-а.
Да, пусть маршируют.
Во-первых, а они также будут отлынивать с гвоздем в ботинке.
Капитаешь дары, я будут такие, как эти самые генералы песчаных карьеров. Та-ри-да-ри-да-ри-да-ра, ра-ра, ля-ля-ля-ля. Будут ходить такие все унылые такие персы. Нет, пусть маршируют, говнюки. Ну, в хорошем смысле, правильно? Пусть маршируют. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Если я все время забочусь о людях, да, слушаю вас, здрасте.
Здравствуйте.
Прошу вас.
Первый раз дозвонился.
Я знаю, я в курсе. Да, прошу вас.
В курсе, что зовут Равид. У меня один вопрос, который до сих пор меня мучает.
Прошу.
Гетоморфозы. Гетоморфозы.
Да.
Был один в детстве, стал другим. Это включая предыдущих детей, мажоров так называемых, да?
Да.
Они были всегда.
Да.
А в какое время наступает? Я менделист. Я атеист, менделист. А в какое время наступает превращение?
Не знаю. Я хотел вас спросить все-таки, у меня вопрос. Вот это новое воспевание патриотизма в экономических учебниках, которые должны экономические концепции излагать в рамках любви к родине. И юная армия, которые должны все дети офицеров 100% записаться. Это какой-то порыв нынешней новой искренности. Но мы помним, что это было невероятно фальшиво в последние годы Советского Союза. Чем та фальшь, и паскудная фальшь, отличается от новой искренности.
Да, предыдущему слушаю.
Нет, что вы все время задаете вопросы? Почему вы задаете вопросы? Кто из нас ведущий?
Да.
Нет, ну все. Ну, в хорошем смысле. Ну, давайте. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Я хотел бы сказать, чем отличается нынешняя фальшь от прошлой.
Мне кажется, что нынешняя искренность. Прошу вас.
Вы знаете, в прошлом, вот, ну, я как бы достаточно пожилой человек, мне 64 года.
Что вы говорите?
В прошлом мне были все должны, понимаете, должны были меня лечить бесплатно.
Точно.
Понимаете, и как бы за эту фальшь мы как бы, ну...
Скажите, ну, это была некая...
А сейчас я всем должен, понимаете?
Это была некоторая демагогия, но которая действительно во многом обеспечивалась. Она обеспечивала, вы правы. Не все, делалось не все, что обещалось, но многое делалось. Да.
Совершенно верно. Да. А сейчас я всем должен, ну всем я должен, понимаете?
Да. Да, за каждый вдох надо платить, за каждый пух надо платить.
Здесь уже ты думаешь сам, а какая фальшь лучше?
Это правда. Скажите, хорошо, а судьба нынешнего патриотизма? Он будет грязный, вычистят грязных, и настанет чистота, всеобщая чистота, нравственная, моральная, удивительная и все такое, или нет?
Ну, вы понимаете, всегда живешь надеждой то, что следующему поколению будет жить лучше, они будут умнее нас. Я думаю, они поймут. Что, чё, к чему? Это нас на мякине обвели, а мне кажется, современных молодых людей на мякине не обведешь.
Мне кажется, что тоже обведешь. Только по-другому. Конечно, манипулируют.
Вы думаете, что полная безнадега у нас?
Я думаю, что манипулировать можно любым поколением, первое. Второе, есть некие светлые умы, которые утекают из России, к сожалению, да, и их не заставишь маршировать. Наверное. Или если даже заставишь маршировать, они недолго это будут делать. Так, ну, просто прикидываться по приколу. Но остальные-то, дуболомов-то много, вы поймите, но их много.
Нет, ну, это совершенно верно. Природа так устроена, что дуболомов всегда больше, чем...
И эти будут маршировать, и все. Ну, и пусть все ходят.
Ну, так вы понимаете, в любом, так сказать, поколении, ну, как бы...
Да.
У нас был такой Владимир Ильич Ленин, вы же понимаете, он тоже как бы за границей.
Вечно живой.
Вечно живой. Ну, я думаю, что найдется человек, который, так сказать, его заменит в будущем, тоже какой-то там за границу приедет, научится. Нахватается, так сказать, вредных идей там.
Европейских. Спасибо. Европейских причем. Ленин-то привез сюда европейские идеи. Но он довольно быстро понял, что это здесь не прививается. Я хочу это, я серьезно говорю. И Аношка, кстати говоря, Настя Аношка, она говорит, дети отбиваются от рук, кто бы их припахал, говорит, то ли Богом их напугать, то ли, говорит, чем-то их напугать надо, может быть, боженькой или как-то напугать, потому что иначе они, ну, как-то себя ведут из рук вон плохо.
А это что имеется в виду? Из рук вон плохо, это что?
Языканет, отвечает и так далее. Я тебе говорю, они должны маршировать себе.
И помалкивать.
Да.
Класс.
Под нашими спортивными знаменами. Все должны решительно маршировать. Все. Должно быть, может быть, 5% населения, которые всю эту срань будут для них писать. А остальные пусть маршируют.
Так все уже написано, что?
Тра-та-та! Видишь,
что переписывать-то?
Нет, я тебе говорю, 5% населения. Я за меритократию. Всегда выступал за меритократию. Mm. Даже 5% населения, которые будут вот эту срань писать, и 95%, которые маршируют. Очень удобно, мне кажется, нет? Ну, правда.
Это непродуктивно, Сергей.
Почему?
5% это очень много. Во-первых, все есть на Ютубе уже.
Нет, 5% это уже с этими, с массажистками, значит, с шоферами и так далее. 5... Mm-hmm. Понимаешь? Какие-то такие вещи, какие-то должны быть. Должны быть, видишь, полуобнаженные мужчины ходят и отжимаются от земли прямо на Красной площади, и все. И женщины с крепкими ногами толстыми идут, и так далее. Вот как должно быть, вот это вот идеально. На самом деле, пойми ты, Советский Союз скурвился уже в 70-е, а ведь он был искренен в 30-е какие-то. Ну, я так думаю.
Ну, то есть всего лишь пару десятилетий.
Всего лишь пару десятилетий. Значит, мы сейчас, все говорят, мы сейчас...
А мы сейчас где? В середине?
Это вопрос. Потому что многие думают, что мы в 83-м и движемся к гибели. К погибели. А я думаю, что мы, наоборот, вступаем в 30-е.
Ах, так.
Конечно.
Ну, да.
Мы вступаем в 30-е.
Тим пишет, похоже, вся надежда на смену магнитных поясов.
Посмотри, какие женщины были в 30-е годы.
Да,
это нет, 50-е. Они были мясомолочные.
Ну, подождите,
мясомолочные породы.
Их же подбирали. Они же не, ну, их же подбирали.
Нет, мясомолочные.
Специально.
Мясомолочные все.
Это был эталон.
Сисястые.
Но не все же такие.
Ляжкастые такие, ляжки такие, сиськи здоровые такие. И все, каждая из них может накормить взвод солдат сиськой одной, а второй взвод, и все, пожалуйста. Понимаешь? Два взвода на каждую бабу можно. Два взвода. Утешит и накормит, и что хочешь. Мясистые такие, ох, что ты будешь делать, а? И такая, правильно? Сейчас нынешняя бабенка не сможет взвод никак одной сиськой, нет. Не сможет, а та могла. Ну что? Ну что, ты видишь? Ты испытываешь чувство гордости?
Конечно.
Ну и все. А еще, ну какие такие вещи должны быть? Мне кажется, еще знаешь, какие я вот припоминаю, есть другие еще, значит, вещи, как есть почта полевая, вот это вот караоке. Мне кажется, мы сейчас поем в караоке, ты помнишь, да? Ну, мы пойдем в караоке скоро, наша редакция собирается. Я предлагаю всем разучить вот эти прекрасные песни, чтобы как-нибудь тоже способствовать патриотизму, может быть. А это то же самое, что ли? Черт, это то же самое!
Я же вам говорю, все написано.
Дальше. Вот это надо в караоке.
Сейчас вы должны поискать еще какую-нибудь песню, и тоже должна включиться та же самая.
Я включаю разные песни, значит. Я включаю разные песни, но все равно включается для тебя... Я вот сейчас, а для
это
тебя...
Это чертов день сурка.
Да, чертов день сурка, пожалуйста. Я абсолютно... Ну, я уже просто растроган.
Так,
да, одно и то же. Всегда одно и то же. Значит, это удивительно, но это заело что-то в прекрасном... А вот нет, все-таки можно, вот так... Сейчас, секундочку, мы какую-то жахнем другую песенку, которую надо разучить, подожди. Сейчас. Нет, так это все нежно. Нежно не годится.
Это то же
нежно
самое,
не годится. Это рефлексия. Рефлексия приведет к гибели страны. Рефлексия приведет к гибели страны. Я тебе серьезно говорю. Любая рефлексия сразу ведет к гибели. Мы должны идти как дуболомы. Вот это мне по душе. Вот это мне по душе. У меня распрямляется позвоночник. Да, змея кундалини встает у меня в позвоночнике от этой песни. Честное слово, змея кундалини идет прямо, встает в позвоночнике. Чувствую. Во! Нет, все равно они как-то с рефлексией, это не годится. Каждый воин, парень бравый, смотрит соколом в строю. Но прощается со своей бабой. То есть он до свидания. Он говорит, прощай, труба зовет. И все. Роднились мы со Славой. Славу дубли в бою. Ну, мне кажется, под конец песни они должны грянуть. Они же не могут все время гундосить, как будто они какие-то пенсы окаянные. Ну, дайте. О! Я на ударных. Ну, все, значит, а?
Добавить бита какого-то, да?
Бит, нужен бит чуть-чуть. Нет, опять не то. Нет, вот Александр. Да, Александр, здравствуйте. Змея кундалини встала у вас в позвоночнике?
Ой, слушайте, нет, я для этого, наверное, слишком либерал.
У меня просто напружинило все, серьезно.
Могу сказать, просто пояснить следующее. Шакалы никогда не смогут воспитать волков. Это вот первые большевики, которые прошли тюрьмы, прошли ссылки, прошли гражданскую и Первую мировую войну.
А сейчас это имитация. Ну, имитация. Ну и что, имитация?
Вот именно. Не, на кого они воспитают?
Имитационных патриотов воспитают.
Есть с чем сравнивать. Вот в первые 20-е годы не было. Невозможно было ни с чем сравнивать.
Вы правы, наверное. Вы правы. Я начинаю думать, что вы...
Эти юные пионеры, которые они воспитали, они в конце концов своих учителей и перерезали. Вот они смогли, а эти не смогут.
Знаете, мне казалось, что... Нет, вы дали очень интересную отправную точку для моих рассуждений. Может быть, я сделаю даже в канал на это рассуждение. Потому что это действительно люди, это действительно первых пионеров действительно убивали. И первых комсомолок действительно убивали, оплевывали и так далее. То есть это как бы были звери. Это были звери. А сейчас это имитация оргазма. Это имитация оргазма сейчас. Это имитация оргазма. Понимаешь, нет? Извежливость. Нет, анонист испытывает настоящий оргазм. А это имитация. Это имитация. Когда от скуки бежишь к раковине с ладошкой и говоришь, ну все, я кончил. А на самом деле не кончил, нет. Ладошку, если показать, покажи ладошку, а там ничего нет. Понимаешь? Ну правда. Правда, понимаешь? Mm-hmm. Это имитация оргазма. Вот Александр очень важную вещь сказал, что те люди, которые показывали советский патриотизм, советский, именно советский, очень важно. Насчет российского я не проявлю здесь знаний таких больших. Но те, которые советские патриотизм, они же из тюрем вышли. Они действительно умирали. Они действительно, так сказать, прошли каторгу. Они прошли там Красноярский край. Там, они прошли Шушенское какое-то, еще что-то, понимаешь? Они болели, им было плохо. То есть они, конечно, настоящие звери. Они участвовали там в экспроприациях. То есть они, в сущности, были бандитами, да? Они были бандиты, которые прошли потом каторгу и так далее. И те, кто им следовали, было неочевидно, что они победят. Те, кто им следовал, комсомольцы первые, пионеры первые, они, в общем, рисковали. Серьезно рисковали. Они боялись в сердце, сбрасывая колокола с церквей. Они же в сердце боялись. Ну, а вдруг сейчас там... А вдруг там молния поразит? Понимаешь? Но они твердо знали, что они это сделают. Понимаешь? И они твердо знали, что их могут презирать, могут оплевывать, могут, так сказать, там ночью зарезать и так далее. Понимаешь? Могут петуха пустить в дом, поджечь, еще что-то. Ну, как бы страшно было. И это было настоящее. И это настоящее, оно сколько-то продержалось. Ну, чуть-чуть, несколько десятилетий. Потом еще война укрепила.
Война, в сущности, укрепила,
да, патриотизм, сильно укрепила патриотизм. Вот, поставил перед выбором даже врагов советской власти, тех же самых иммигрантов, которых миллион был в Европе и так далее, поставил перед выбором. И война, и потом еще сколько-то после войны, горе, вот это все, ужас и прочее. И потом все это рухнуло. А сейчас это имитация. геройство, которое не отболело. То есть это боли нет.
Ну, то есть это не патриотизм.
Это имитация оргазма. Ну, такая,
то есть, получается, что у нас всплески патриотизма, ну, то, что мы называем патриотизмом, случаются после каких-то катаклизм, да, которые нас сплачивают, а потом в обычной жизни мы не находим вещь, в себе никаких других аргументов,
патриотизм,
чтобы просто...
Патриотизм, понимаешь, ну, как бы вот патриотизм. Патриотизмы, если их разобрать, вот я всегда приводил в пример американский патриотизм, который, так сказать, там выдыхается, но он все еще есть, тот, который от отцов-пилигримов. Это тоже люди, которые смертью заслуживали любовь Бога. Ты же, там они были религиозными фанатиками,
да,
протестантами. И они их убивали. Их убивали. И те, которые приезжают, отцы-пилигримы, на Мэйфлауэр, значит, к Плимутскому камню и так далее, и так далее. Вот которые прибивают. Они реально несут как бы свободу, как служение Богу.
Но это все, опять же, все прошлый опыт. А сегодня как в Америке?
Я просто тебе говорю, ну, израильтяне, которые готовы драться и так далее, и так далее. Тоже идейный патриотизм. Идейный. Они тоже служат Богу. Понимаешь, в чем дело? Значит, но мы служим как бы яхте Абрамовича. И здесь есть некий нюанс, согласись. Ну, нюанс есть. То есть наш священный долг — это защитить яхту Абрамовича. Здесь есть нюанс. Ну, может быть, до известной степени. Может быть, я преувеличиваю. Хорошо, в движение.
Подъем. В движении.
Движение. Севастопольский проспект. На выезд 7%. Почему-то общая загруженность по Москве 4%. А Профсоюзная улица 5% в центр. Я говорю о тяжелых местах. Ленинский проспект 5% в центр. А проспект Вернадского 5% в обе стороны. Тяжеловато. Мичуринский 7% в центр, 1% из центра. Садовое кольцо на 6 часов по циферблату 8-7. Одинаково. И третье транспортное кольцо тоже одинаково тугое на 6 часов по циферблату 7-7. Вот такие дела. Мы пойдем и проживем ее.
Эту среду, 6 февраля. Подъем.